Вы слушаете SBS Russian. Больше интересных материалов на сайте sbs.com.au/russian.
Добрый день! Вы слушаете SBS Russian и с вами Оксана Ситчук. Мы продолжаем наш разговор с исследователем Университета Аделаиды и бывшим юридическим офицером Королевских военно-воздушных сил Австралии Данканом Блейком о международных космических законах. В прошлом репортаже, который вышел под названием «Обломки, спутники и их созвездия» и доступен сейчас на сайте SBS Russian, мы выяснили, что орбита Земли — это ограниченный ресурс, что космический мусор является такой же острой проблемой, как и мусор земной. А также обсудили с Данканом пробелы в международных правовых нормах по управлению космическими ресурсами. На данный момент не существует международной системы, которая занималась бы управлением космическим трафиком. С ростом количества объектов в космическом пространстве может наступить момент, когда определенные орбитальные зоны, например, низкая околоземная орбита, станут непригодными для использования на сотни, а возможно и тысячи лет. В этот раз речь пойдет об истории взаимодействия стран в космосе и о том, как появился ключевой документ международного космического права — договор о космосе. Как отметил в нашей беседе Данкан Блейк, историю международного сотрудничества чаще определяли не прогрессивные идеи, а кризисы. Это подтвердилось и в середине 60-х годов, когда было заключено одно из важнейших соглашений о космосе. Договор о космосе стал итогом переговоров между двумя сверхдержавами того времени — Советским Союзом и Соединенными Штатами. В середине 60-х годов, как вы можете себе представить, США и СССР не находили общего языка по многим вопросам, но в одном они все же сошлись. Кто бы первым не достиг космоса или не высадился на Луне, никто не имел права объявлять ее своей собственностью. Договор о принципах деятельности государств по исследованию и использованию космического пространства, включая Луну и другие небесные тела, известный как «Договор о космосе», был подписан 27 января 1967 года в Москве, Вашингтоне и Лондоне представителями СССР, США и Великобритании. Он вступил в силу 10 октября того же года. Главная идея договора заключается в том, что космическое пространство, включая Луну и другие небесные тела, не может принадлежать ни одному государству. Статья 2 этого документа гласит: «Космическое пространство, включая Луну и другие небесные тела, не принадлежит национальному присвоению ни путем провозглашения на них суверенитета, ни путем использования или оккупации, ни любыми другими средствами». Это значит, что ни одна страна не может заявить право на кусочек Вселенной, будь то поверхность Марса, астероиды или пространство между ними. Одним из ключевых пунктов стало соглашение о том, что не только государства, но и частные компании и организации обязаны соблюдать правила этого договора. Таким образом, каждая страна несет национальную ответственность за все, что ее граждане делают за пределами Земли. Сегодня частные компании, такие как SpaceX или Rocket Labs, которые мы упоминали в предыдущем выпуске, запускают ракеты, проектируют космические станции и даже готовятся к добыче полезных ископаемых на астероидах. При всем этом договор о космосе остается фундаментом международного права. Он напоминает, что космос — это не поле для раздела, а пространство для сотрудничества и общих достижений. Как рассказывает Данкан, изначально, когда Советский Союз и Соединенные Штаты обсуждали условия договора о космосе, в сфере космической деятельности уже работали коммерческие компании. Эти предприятия, хотя и были немногочисленными по сравнению с сегодняшним днем, но сыграли важную роль в формировании ключевых положений договора. Уже тогда было ясно, что частные компании станут частью освоения космоса, и необходимо было установить правила, которые обеспечат баланс между коммерческими интересами и международным правом. Соединенные Штаты, как страна с ярко выраженным предпринимательским духом, заявили: «Нам необходимо заранее продумать коммерческую деятельность в космосе». В ответ Советский Союз сказал: «Хорошо, Но мы считаем, что коммерческая деятельность в космосе не может быть полностью независимой от государства. Государство должно отвечать за всю национальную деятельность в космосе, как государственную, так и частную. Статья 6 Договора о космосе закрепляет важное положение. Правительства несут ответственность за любую деятельность в космосе, будь то государственная или негосударственная деятельность. Данкан подчеркивает, что это положение имеет большое значение, поскольку в рамках земного международного права обычно требуется доказать, что коммерческая деятельность связана с действиями правительства. Например, что правительство каким-либо образом давало указания коммерческой компании, действовало через нее как через агента или официально поддерживало ее действия. Без таких доказательств ответственность правительства за коммерческую деятельность в обычных земных условиях международного права не наступает. Однако в космическом праве действует иной подход. Здесь любое действие коммерческих организаций и субъектов автоматически приписывается соответствующему правительству. А что, если коммерческая компания совершит действия, которые могут быть восприняты как враждебные? Кто в таком случае несет ответственность? Бывают случаи, когда хакеры, или, если угодно, патриотичные хакеры, совершают действия, которые совпадают с интересами определенного правительства. Но само правительство заявляет: «Это не мы, это независимые лица». Но в космической сфере статья 6 устанавливает, что такие действия рассматриваются как действия самого государства. Таким образом, аналогично коммерческой деятельности, если частная компания совершит враждебные действия в космосе, за них также будет отвечать правительство страны, где она зарегистрирована. При этом Данкан отмечает, что пока остается неясным, как этот принцип будет работать в условиях вооруженных конфликтов и враждебных действий. Международное сообщество еще не пришло к единому мнению по этому вопросу, что говорит о сложности применения космического права в современных реалиях.
На сегодняшний день многие коммерческие и научные спутники выполняют двойную роль, осуществляя и военные цели тоже. По данным организации Global Security, на 2023 год среди ведущих космических держав приблизительное количество спутников с военной миссией распределяется следующим образом. У США около 189 военных спутников, у Китая примерно 105, а у России около 100. Недавний случай с российским спутником «Космос-2553» вызывает особый интерес. По сообщениям The New York Times и The Economic Times со ссылкой на военное космическое командование США, «Космос-2553» был запущен 5 февраля 2022 года и находится на так называемой орбите кладбища. Это зона для вышедших из строя аппаратов с высокой радиацией. Россия утверждает, что спутник тестирует системы, устойчивые к радиации. Однако американские военные считают, что на нем проверяются компоненты оружия, способного угрожать спутникам на орбите. Хотя сам спутник не вооружен, он несет макет боеголовки, что эксперты считают тревожным сигналом.
Профессор Манфред Лакс, один из основателей международного космического права, часто подчеркивал, что развитие правовых норм играет ключевую роль в защите достижений человечества и предотвращении угроз нашему выживанию. В следующем и заключительном выпуске из этой серии мы расскажем о том, как международное право регулирует использование ресурсов в космосе, включая добычу полезных ископаемых на астероидах и уникальные особенности геостационарной орбиты. Вы узнаете, почему эти вопросы критически важны для будущего человечества, а также как космическая деятельность влияет на экологию и международное сотрудничество. Материал был подготовлен Оксаной Сичук для SBS Russian. Берегите себя и своих близких.
Хотите услышать больше таких историй? Это можно сделать через Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или в любом приложении для подкастов.